Глава восьмая. Улица наша шла через весь город. В нашей части она была пуста, безлюдна, состояла из каменных купеческих домов, казавшихся необитаемыми. Зато середина ее была очень оживлена. Тут к ней примыкал базар, и находилось все, что полагается. Трактиры, ряды, лучшие магазины, лучшие гостиницы. Между прочим, и та, что стояла на углу Долгой, дворянская, недаром называвшаяся так. В ней останавливались только помещики. Из окон ее подвального этажа прохожие обоняли сладкий ресторанно-кухонный чад, видели поваров в белых колпаках, в стеклянную же дверь подъезда, широкую лестницу, устланную красным сукном. Отец мой в мои гимназические годы переживал свой последний подъем, переселившись в Батурино, заложив его и продав каменку, все будто бы с мудрыми хозяйственными планами. Он опять чувствовал себя богатым барином, и поэтому, приезжая в город, опять стал останавливаться только в дворянской, всегда занимая лучший номер. И вот когда он приезжал, я из дома Ростовцева сразу попадал на 2-3 дня совсем в другой мир. Опять на время становился Борчуком, которому все улыбались, кланялись, и резвые у подъезда, и швейцар в подъезде, и коридорные, и горничные, и сам бритый Михеич в широком фраке и белом галстуке, бывший шереметьевский крепостной, всего когда-то отведавший на своем веку и Парижа, и Рима, и Петербурга, и Москвы, а теперь достойный и печально доживавший свой век лакеем в захолустном городе, в какой-то дворянской гостинице, где даже настоящие хорошие господа только притворялись теперь господами, а прочие — просто уездные моншеры, как он называл их, люди с преувеличенно барскими замашками, с подозрительно развязной требовательностью, с низкими больше от водки, чем от барства голосами. «Здравствуйте, Александр Сергеевич!» — наперебой кричали отцу резвые у подъезда дворянской. «Извольте приказать обождать? Может, в цирк вечерком поедете?» И отец, не могший, конечно, не чувствовать своей фальшивой роли будто бы прежнего богатого человека, все-таки был доволен этими криками и приказывал обождать, хотя извозчиков возле дворянской всегда было сколько угодно, так что не имело ровно никакого смысла платить за обождание. А за стеклянной дверью подъезда было тепло, возбуждающе светло от ярких ламп, сразу охватывало всем тем хорошим, барским, что присуще старым провинциальным гостиницам для дворян, для дворянских съездов и собраний. А из коридоров, в первом этаже, который вел в ресторан, слышались шумные голоса и смех. Кто-то кричал: «Михеич, да скажи же, черт возьми, граф, что мы его ждем!» А на лестнице во второй этаж встречался и вдруг останавливался, издавал удивленные восклицания, притворно-радостно выкатывал холодные истребиные глаза и с придворной любезностью целовал руку матери великан в дахе, похожий на мужика и на удельного князя. И отец тотчас же подхватывал его светский тон, крепко жал его руку: «Пожалуйста, пожалуйста, заходите, князь, сердечно будем рады». А по коридору быстро шел коротконогий и довольно плотный молодой человек в поддевке, в батистовой косоворотке, с гладко причесанными белесыми волосами и выпученными ярко-голубыми, всегда пьяными глазами, которые хрипло и громко, поспешно и необыкновенно родственно, хотя родства между нами совсем не было, кричал еще издали: «Дядя дорогой, сколько лет, сколько зим!» А я слышу: «Арсеньев, Арсеньев, а ты ли это, не знаю?» «Здравствуйте, милая тетя», — говорил он без передышки, целуя руку матери так родственно, что она принуждена была целовать его висок. «Здравствуй, Александр», — живо обращался он ко мне, как всегда, перевирая мое имя. «Да ты совсем молодец стал. А я, понимаешь, дядя, уже пятый день тут сижу. Жду эту анафему Кричевского. Обещал дать для уплаты в банк, а сам, черт-те знает, зачем в Варшаву сбежал. И когда назад будет, один Мордохай ведает. Ты что, уже обедал? Пойдем вниз, там целое собрание». И отец радушно целовал его и ни с того ни с сего, неожиданно даже для самого себя, вдруг приглашал его обедать к себе, тащил в номер и с величайшим оживлением заказывал Михеичу невероятное количество закусок, блюд, водок и вин. Как страшно много и жадно ел и пил этот мнимый родственник наш, как шумно и немолчно говорил, восклицал, хохотал, изумлялся. До сих пор слышу его хриплый крик, его беспрестанную и запальчивую фразу: «Ну неужели ты, дядя, серьезно думаешь, что я способен на такую подлость?» А вечером мы сидели в огромном и ледяном шатре братьев Труцци, резко и приятно вонявшим всем тем, чем всегда воняет цирк. Резко попугаями вскрикивали, вылетая на арену под гогот публики, и со всего размаху шлепаясь с притворной неловкостью животом в песок, широкоштанные клоуны с мучными лицами и оранжево-огненными волосами, за ними тяжело вырывалась старая белая лошадь, на широчайшей вогнутой спине которой, стоя, неслась вся осыпанная золотыми блестками коротконогая женщина в розовом трико с розовыми тугими ляжками под торчащей балетной юбочкой. Музыка с беззаботной удалью нажаривала: «Ивушка, Ивушка, зеленая моя!» Чернобородый красавец-директор во фраке, в ботфортах и в цилиндре, стоя и вращаясь посреди арены, равномерно и чудесно стрелял длинным бичом. Лошадь, круто, упрямо выгнув шею, вся завалившись в кость, тяжким галопом мчалась по самому краю круга. Женщина выжидательно пружинила на ней, вдруг с каким-то коротким, кокетливым криком взвивалась и с треском прорывала бумажный щит, вскинутый перед ней шталмейстерами в камзолах. А когда она, стараясь быть легче пуха, слетала, наконец, с лошади на изрытый песок арены, с чрезвычайнейшей грацией приседала, делала ручками, как-то особенно вывертывая их в кисти, и под бурю аплодисментов с преувеличенной детскостью уносилась за кулисы, музыка вдруг смолкала, хотя клоуны, расхлябанно шатаясь по арене с видом бесприютных дурачков, картаво кричали: «Еще полпорции комаринского!» И весь цирк замирал в сладком ужасе. Шталмейстеры страшной поспешностью бежали на арену, таща за собой огромную железную клетку, а за кулисами внезапно раздавался чудовищный перекатный рык. Точно там кого-то мучительно тошнило, рвало, и затем такой мощный царственный выдох, что до основания сотрясался весь шатер братьев Труцци.